Анна Макар. Жить. Жить совершенно не хотелось. Разлепив глаза, я почувствовал, как спазмом свело желудок. Или это и послужило причиной моего пробуждения? Никогда прежде я не испытывал такой боли. Меня тошнило, одновременно с этим хотелось в туалет. А что еще хуже, болела голова. Я застонал, увидев сквозь узкую щелку между веками девушку в зеленом чепце, и тут же заснул. Боль, кажется, отступила. Я снова проснулся и первым же делом просканировал свой организм внутренним глазом. Нужно было знать, к какой боли готовиться. Но не обнаружил ее ни в желудке, ни в голове, нигде. Только тогда я открыл настоящие глаза и увидел сестру. Алина как-то сиротливо сидела на стульчике, почему-то в белом халате и с красными глазами, явно недавно плакала. Я хотел погладить ее по руке, пристроенной на краю моей кровати, но не смог. Подняв голову, которая все еще оставалась тяжелой, я увидел, что моя рука, вся в мелких царапинах, привязана к койке. «Что это?» Сестра снова заплакала и закрыла руками лицо.
«Зачем ты это сделал?»
Ее голос сквозь ладони звучал еле слышно. Я снова безуспешно дернул привязанной рукой, откинулся на подушку, вздохнул и все вспомнил.
«Нет, сука!»
— орал я, в бешенстве расшвыривая по квартире ее вещи. Дизайнерские вазы, рамки с совместными фотографиями, уродские статуэтки слонов — что я терпел только ради нее. С особым удовольствием я расфигачил фарфоровый сервиз ее бабушки, который она берегла для особых случаев.
«Ну вот, дорогая, случай особый. Не поспоришь. До этого я еще никогда не заставал чужого мужика в своей постели».
Когда последний фарфоровый осколок коснулся земли, моя улыбка погасла. Легче мне не стало. Наоборот. Этот сервиз нравился мне самому, а главное, мне нравилась ее бабушка. Если небеса существуют, то баба Люся сейчас посылает мне оттуда проклятие. Хорошо, хоть я с ней точно не увижусь. Мне туда дорога закрыта. Я присмотрелся к осколкам, взял один в руку и поднес к запястью. Нежно провел большим пальцем по острому краю. Один удар, и вся эта боль пройдет. Нет, наверное, будет еще минуту-другую больно. Но разве это сравнится с тем пожаром, что бушует внутри? Ожоги от него еще долго будут рвать на части мое тело и душу. Я размахнулся, зажмурил глаза.
«Разве это причина?» — вытащил меня из воспоминаний голос сестры. «Сколько людей расстаются, а потом живут счастливо?»
Я попытался согнуть ноги в коленях, но не смог.
«Я что, парализован? Или они тоже привязаны?»
Пошевелил пальцами ног. Вроде получилось. Хотел бы это увидеть, потому что своим ощущениям сейчас я не мог доверять сполна. «Когда меня отвяжут?» Мой голос почему-то был слабым. Может, я охрип от криков? Говорить было трудно.
«Я не знаю, Вань».
«Мама знает, что я здесь». Я закашлялся. Алина подскочила и подала мне стакан с трубочкой. С трудом глотнул. Вода оказалась чуть подслащённой и ужасно противной.
«Нет, конечно. У нее и так с сердцем плохо. Вот почему-то ты не думал о ней, когда решил отравиться».
Стакан с громким стуком приземлился на белую тумбочку у моей кровати. Я обвел глазами палату. Она вообще была полностью белой. Потолок с квадратными лампами, стены, постель, моя одежда. Спасибо, несмирительная рубашка. Халат на Алине. Только линолеум, мерзко рыжий. И никаких желтых стен, как я ожидал от психушки. Конечно, я понимал, что нахожусь в психиатрической больнице. Всех самоубийц-неудачников везут сюда.
«Прости»,
— Алина тронула меня за предплечье. Ее глаза снова наполнились слезами. Губы задрожали.
«Я не хотела».
«Так, что это тут?» — громко поинтересовался врач, зашедший в палату. «Никаких слез и страданий. Только позитив».
«Конечно, конечно. Я пойду».
Сестра торопливо встала, еще раз погладила меня по руке
и вышла, оставив меня на растерзание докторам. Громкоголосый врач показался мне очень высоким, хотя Алина, прошмыгнувшая мимо него, была не намного ниже. Наверное, такой эффект создавался из-за того, что смотрел я на него снизу вверх. Дядька лет 60, в очках в тонкой оправе, с кустистыми серыми усами, небольшим брюшком, обтянутым белым халатом, и шапочкой, будто он хирург, а не психиатр. За врачом пряталась медсестра в зеленом чепчике. Ее лицо показалось мне знакомым, хотя я был уверен, что не мог ее знать. Девушку с таким местом работы я бы запомнил. Она держала в руке жесткую папку и приготовилась записывать все, что скажет доктор. «Доброе утро! Я ваш врач, Владимир Дмитриевич Пасечников». Я кивнул. После краткого разговора с сестрой горло будто горело. «А-а-а!» — врач улыбнулся, и его усы поплыли вверх, как у Якубовича. «Того и гляди, достанет две шкатулки. Голос или ноги, русалочка?» «Собственно, ни то, ни другое мне не нужно. Я только что хотел избавиться от них обоих и назвать слово целиком. Смерть». Звучит страшно, если боишься того, что ждет после нее. Но меня ждало одно — избавление. А теперь, когда закончится действие таблеток, меня снова настигнет адская боль, от которой уже никогда не избавиться до конца этой гребаной жизни. «Слышите меня?» — доктор пощелкал пальцами перед моими глазами. Я утвердительно моргнул. «Это всего лишь ларингоспазм. Такое бывает после промывания желудка. Пройдет, не переживайте. Вы помните, что с вами произошло?» Я снова кивнул. Мозг от резких движений головой заболел. Казалось, он бьется о стенки черепной коробки при каждом кивке. «Ладно, Иван Николаевич, мы с вами поговорим, когда к вам вернется голос. Пока ваша задача — отдыхать».
«А руки?» — просипел я.
«Ё-моё, голос стал еще хуже». «О, нет, это нам рановато». Доктор снова улыбнулся, похлопал меня по ноге, укрытой белой простынкой, и вышел, сложив руки за спиной. Сзади он больше напоминал пингвина, чем Якубовича. Хотя последнего я сзади никогда и не видел. Сестра закончила строчить и улыбнулась мне. Я не ответил и закрыл глаза, снова погрузившись в сон. Последнее, что я успел подумать, накачан ли я сейчас снотворным или действительно хочу спать. На следующий день оказалось, что Якубович действительно был не психиатром, а эта светлая красивая комната — не психушка. Всего-то токсикологическое отделение областной больницы. В этот день меня перевели в настоящую психушку. Моего мнения никто не спрашивал, наверное, так положено. А может, сестра что-то там подписала. Я видел ее, когда меня выводили из палаты. Она снова плакала, прикрыв рукой рот. Меня это жутко выбесило, потому что плохо было мне, а ревет она. Огромный амбал держал меня за руку, как маленького мальчика на прогулке. Провалявшись, бог знает сколько времени на кровати, я чувствовал тягу к подушке, как к магниту. Голова была свинцовой, а ноги отказывались работать автономно. Чтобы сделать каждый малюсенький шаг, мне приходилось напрягать мозг, создавать сложный алгоритм действий и вручную посылать сигнал то левой ноге, то правой. Я не паралитик. Ура! Но, кажется, что-то в нервной системе сломалось. Кажется. Ха-ха. Ты пытался самоликвидироваться, придурок? Конечно, нервишки поломались, а они, как известно, не лечатся. Полчаса в скорой без мигалок, и я оказался перед моим новым домом — психиатрической больницей имени Святой Таисии. И почему психушки называют в честь святых, а обычные больницы — в честь самых именитых медиков? Что, среди психиатров не было достойных людей? В санприемнике меня раздели, заставили помыться в душе без перегородок и дверей, выдали стиранную-перестиранную синюю робу, в которой до меня, жутко представить, побывал не один псих. Я размахнулся, зажмурил глаза и не смог. Рука сама остановилась в сантиметре от кожи. В организме, видимо, стоит какая-то базовая защита от самого себя. Я заорал так громко, как только мог. Пусть соседи вызовут полицию. Они приедут и пристрелят меня, как бешеную собаку.